Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. В студии Анна Дудник. Наша частота в Екатеринбурге 92,3, в Серове 89,5, в Тагиле 96,6. Телефон прямого эфира 385-0923. WhatsApp и Viber 8953-385-0923. Наши гости сегодня Лилия Буткевич, это заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних по Свердловской области, и координатор отряда «Лиза Алерт» в Екатеринбурге Елена Кабисская. Мы сегодня не случайно позвали этих гостей. Тема «Пропавшие дети». 25 мая, суббота, Международный день пропавших детей. Дата достаточно нерадостная. Ведет она свою историю из США. В 1979 году по дороге домой пропал американский 6-летний школьник. Ну, это общеизвестные факты. Искали его всем миром. Дело получило широкий резонанс, но поиски не увенчались успехом. Спустя время ряд европейских стран поддержали инициативу создания Национального центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей. А затем была учреждена эта дата. Но в нашей стране такого центра нет. Поисками занимается полиция и волонтеры, да, насколько я понимаю, совместно. И вот последний случай. Буквально на днях, в понедельник, девочка ушла из дома. 15-летняя пропала, ночевала в горах. Искали ее, ну, огромное количество людей. 45 полицейских, несколько десятков волонтеров, 12 единиц спецтехники. Это, видимо, какие-то вездеходы, насколько я понимаю, там или вертолеты, да, были задействованы. Очень большое количество людей. Девочку нашли. Ссора с отцом у нее была. Ну, предполагается, она там должна была с ним уйти, но вернулась. Вернее, не дождалась его и ушла. Вот вопрос первый. Всегда так масштабно ищут пропавшего человека? И от чего вообще зависит, какое количество людей будет брошено на эти цели? Какое количество сил? Кто будет на Елену отвечать или Лилия?
Ну, я могу ответить. Ну, в любом случае, это зависит от конкретной ситуации. Если мы говорим о детях, которые ушли из дома, да, или из государственных учреждений, то это совершенно разные вещи. Мы отмечаем, что есть дети, которые систематически это делают, то есть уходят постоянно и ведут такой образ жизни, бродяжнический. А есть дети, которые действительно заблудились или пропали. Но такие, наверное, сообщения единицы. Поэтому от каждой конкретной ситуации и от обстоятельств исчезновения ребенка и рассчитываются и силы, и средства, и направления, пути поиска и так далее.
Ну а как рассчитывается вот это количество людей? Вообще кто принимает решение? Вот человек первый раз, если человек первый раз обращается, да, я правильно понимаю, тогда большое количество.
Это не зависит от того, что первый раз или не первый раз. Мы говорим о том, что, допустим, позвонила родительница, сказала, вот я не могу дозвониться до ребенка, он там должен был из школы прийти и так далее. Не выходит на связь. Приходит, пишет заявление, то есть начинается, запускается механизм. Проверяются учет, ориентировки даются в соседние территориальные органы. Он может потом выйти на связь, вернуться домой самостоятельно. Если мы говорим о ребенке, который ушел в лес и потерялся, да, и мы примерно знаем масштабы этого леса, объем, километраж, направление, то понятно, мы подключаем сюда и МЧС, и приданные другие силы волонтеров. То есть любые возможности. Это зависит от конкретной ситуации, от местности, где это случилось, и от той информации, которая поступает к нам по заявлению. То есть если, допустим, видели о том, что ребенок с посторонними людьми, если бы он садился в машину, машина двигалась по такому-то направлению, соответственно, принимаются соответствующие меры. То есть это подключается и КИ, которые выдвигаются по плану в том направлении и передают по постам далее. То есть, да, если мы говорим про лес, это, конечно же, подключается МЧС.
Ну, то есть есть какой-то алгоритм, да?
Алгоритм,
такая схема?
Да, алгоритм, схема, конечно же, есть. И в этом году мы разместили на сайте главного управления алгоритм действий родителей в случае, если у вас пропал ребенок. Что вы должны делать? Ну, в первый случай, конечно же, во-первых, вы должны знать, где ваш ребенок находится, как он выглядит, у вас должна быть свежая фотография, и в случае чего вы должны знать, в чем он был одет, контакты друзей, где он может находиться. То есть, в принципе, вы должны общаться с ребенком своим, знать его интересы, круг общения. И, об этом чуть возможно, позже. Местонахождение его, конечно.
В конце вот полезные советы вы как бы родителям дадите такую некую выжимку. Мы, наверное, этим и завершим. Еще раз напомнить, что нужно делать, чтобы они не уходили. Вот хотела привести некоторые цифры. По данным международных правозащитных организаций, в среднем в России пропадает примерно 55 тысяч детей в год. Ну, кто-то говорит о 20 тысячах, кто-то о 55. Эта цифра обоснована, как вы считаете?
Я не могу сказать за всю Россию, могу сказать по Свердловской области. Сколько ежегодно мы практически отмечаем 3500 самовольных уходов детей. Но это и те дети, которые уходят самостоятельно и бронедельничают, это и те дети, которые пропали, это и те дети, которые просто по каким-то причинам задержались где-то, да. Мы заявления принимаем все незамедлительно, то есть никакого срока давности обращения в органы внутренних дел не существует. Поэтому 3500 детей мы заявлений о пропаже регистрируем. Конечно, там практически третья часть – это заявления, которые поступают на одних и тех же несовершеннолетних, которые систематически уходят. Есть дети, которые у нас уходят по 40 раз в год. Есть, которые...
Ну, в среднем 10 20. Детей в день, получается,
уходят. Ну, где-то 9 детей в день мы...
9 случаев 10. Да. Скажите, а вот сколько из них, какой процент? Ну, реально вот тревожные случаи, плохие случаи, когда дети на самом деле пропали, они просто ушли из дома.
Ну, это единичные случаи. Я бы сказала, это 1-2%, не больше. Это очень редкие случаи. То есть такие, чтобы с криминальным каким-то или опасениями, это вот все случаи, это фактически все случаи, которые прошли через прессу, они резонансы, то есть все об этом знают. То есть нет таких случаев, которые там замолчались бы. То есть это действительно, когда... подключаются, все ищут. Это когда возбуждаются уголовные дела в связи с пропажей ребенка по статье убийства.
Угу. Ну вот все помнят, когда говорят про пропавших детей, сразу вспоминают фильм Звягинцева, наверное, «Нелюбовь». И там полицейский говорит, что «Ой, мы не сможем. Обратитесь, наверное, к волонтерам. Ну, они быстрее найдут». Вот я хотела бы представителя отряда «Ализа Алерт» спросить, как часто вот там в течение недели, в течение месяца к вам обращаются? Насколько много у вас сейчас работы?
Ну вот если конкретно по детям...
Мы о детях сейчас говорим.
То где-то 3-4 заявки в неделю. То есть обращаются родители к нам и, ну, организовывается поиск.
Сколько из них находится? Вот из тех, что к вам обратились, сколько детей?
Ну, если же это конкретно вот касается, кто самовольно ушел, то 100% возвращаются домой. Ну, либо в учреждения, с которых они сбежали. А случаев, ну, таких вот, допустим, лесных, то там уже будет все зависеть от ситуации, получится найти или нет.
А вот что нужно, чтобы получилось найти? Вообще, каков алгоритм действия родителей? Вот пропал ребенок. Как нужно одновременно в полицию писать заявление и тут же бежать к волонтерам? Как вообще это вот происходит? Вот не дай бог такое случилось. Нету его там, допустим, через какое время нужно обращаться вообще? Вот можете рассказать, как это происходит?
Я уже сказала, что срока давности для обращения нету. Это вы можете понять, допустим, через 10 минут вы назначили встречу, и, допустим, ребенок на нее не пришел, да, и вы не можете дозвониться и не знаете, где он. Вы можете незамедлительно позвонить в органы внутренних дел. Можете позвонить его друзьям, знакомым, классному руководителю, проследить его, так сказать, путь, где он был и что он делал. Можете сразу же обратиться как в органы внутренних дел, так и к волонтерам. Можете изначально обратиться к волонтерам. То есть это на выбор родителя. То есть как он свою тревогу, в каком масштабе ее изложит. Поэтому есть случаи, когда нам необходимы дополнительные силы, да, и родители не возражают против того, чтобы подключилась общественность, и к волонтерам обращаются органы внутренних дел. Подключаем мы их. Но это такие случаи тоже есть. Ну вот в основном как раз широкомасштабные поиски, когда это лесной массив, когда это какое-то передвижение, когда это дороги, или когда ребенок пропал впервые, когда ребенок не знает местности, допустим, приехал из другого города и мог заблудиться или что-то, либо когда есть какие-то признаки того, что с ним случилась беда.
Часто бывает, что у нас сейчас заявки часто от сотрудников полиции поступают даже на детей. Не потому, что они не делают свою работу, а потому что есть определенные алгоритмы поиска. И, например, у нас есть люди, кто могут проверить конкретные места. Я не буду сейчас их называть в эфире.
А почему?
Как мы ищем. Ну, могут слушать дети и...
Не будут посещать эти места?
Не надо, чтобы они знали. Да, то есть мы можем проверить эти места. И, как бы, естественно, если мы обнаружили ребенка, то, естественно, в первую, ну, как бы, ну, снова, в общем, в первую очередь звоним в полицию. То есть говорим, вот, находятся они вот здесь.
То есть вы уже знаете, где искать в первую очередь и где они, скорее всего, могут оказаться?
Ну, в большинстве случаев, да.
Но это по тем детям, которые постоянно находятся в розыске. То есть они
бегунки,
примерно обитают в одних и тех же местах, но периодически меняют место дислокации в зависимости от обретения новых друзей и знакомых. Поэтому, ну, в любом случае, если мы говорим про розыск и поиск детей, мы говорим о том, что не всегда сил и средств органов внутренних хватает, и поэтому мы обращаемся, конечно, к неравнодушной общественности, к волонтерам в том числе.
А вот еще такой вопрос. А сколько времени идут поиски? Я о том говорю в случае, когда не находится быстро ребенок, не приходит он домой, это не бегунок. Просто вот на моей памяти был случай на Зюраткуле, это вот большой горный массив на Южном Урале. Пошла группа детей средь бела дня, там есть хребет Нургуш. Это такое очень место эзотерическое, можно сказать. Он огромная, плата, как стол ровная, был белый день. Внезапно начался туман. Детям было лет по 9, это было 10 лет назад. Вот. И мальчик шел последним в группе, и когда руководитель повернулся, он его не обнаружил. Вокруг был белый день, еще раз повторяю, и ровная абсолютно вершина. То есть он, ну, не мог там упасть куда-то, пропасть. Его искали, по-моему, месяца два, мне рассказывают вот экскурсоводы. Постоянно показывают это место. На вершине Нургуша стоит памятник, каменная плита. И там ребенок, изображение ребенка. К сожалению, мы сейчас вынуждены прерваться на рекламу. Свой вопрос я задам после. И обращаюсь к нашим слушателям. Звоните по телефону 385-09-23. Рассказываем о пропавших детях, о методах их поиска. У нас в гостях специалисты. Сейчас пока уходим на рекламу.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор. Эфир наш посвящен Дню пропавших детей, который будет в субботу, 25 мая. У нас в гостях Лилия Буткевич, начальник отдела по делам несовершеннолетних по Свердловской области и координатор отряда «Лиза Алерта» в Екатеринбурге Елена Кабисская. Наша частота в Екатеринбурге 92,3, в Серове 89,5, в Тагиле 96,6. Телефон прямого эфира 385-09-23. Я предлагаю нашим слушателям звонить и задавать вопросы, если у вас есть что спросить по поводу случаев с пропажей, поиском детей, и как сделать так, чтобы это происходило реже. Значит, я хотела рассказать историю о хребте Зюраткуле, на котором произошла трагедия лет 10 назад. В общем, к чему я все вела эту речь свою? На поиске мальчика 9-летнего, вот этого, который пропал средь бела дня, были брошены очень большие силы. Заводчан туда привозили, студентов, ну, в общем, рабочих, врачей. Это просто была огромная спасательная операция. Длилась она несколько месяцев. Ну, в общем, мальчика в результате так и не нашли. Так вот, есть ли срок вообще какой-то давности или там срок ограничения по поиску? И когда уже надо понимать, что, ну, все, не найдем? Или это продолжается бесконечно? Кто это решает вообще?
Срока давности никакого нету по поиску детей. То есть на протяжении всего времени, пока не появится информация об установлении его местонахождения, операция не сворачивается. То есть она может перетекать, ну, в какую-то другую форму, может быть, прекращаются какие-то, допустим, вот на вашем примере, активные поиски, прочесывание местности и так далее, да, когда, к примеру, за эти месяцы исследована вся территория или какие-то, может быть, получены признаки того, что, допустим, ребенка нет в живых, или его нет в этой местности, то тогда да. Но в любом случае срока давности нет. Детей ищут на протяжении года, десятилетий. То есть
ну, просто, видимо, этот не так поиск интенсивно уже
не прекращается. Он просто переходит в другую форму. Если долго не удается найти ребенка, то Следственным комитетом принимается решение о возбуждении уголовного дела по факту пропажи по статье 105, да, и эти поиски обретают другую форму. Оперативные мероприятия проводятся, другие экспертизы и многие другие вещи, которые, допустим, пока мы работаем по заявлению, это делать невозможно. То есть, когда появляется уголовное дело, расширяется круг мероприятий, которые следователи, которые специализируются на розыске детей и расследовании таких уголовных дел, их проводит.
А когда заводится уголовное дело? В каких случаях?
Ну, когда оно может заводиться незамедлительно, если есть факты того, что ребенок мог пропасть в беду, или в отношении него может быть совершено преступление против жизни и здоровья, да? Либо когда, я еще раз говорю, что поиски в ходе заявления о розыске не дали своего результата. То есть после там 10 месяцев, может быть заведено уголовное дело. А так заводится розыскное дело, и оперативные сотрудники работают по розыску детей.
Угу. Ну вот у меня вопрос к Елене, Лиза Алерт. Стало ли больше работы сейчас? Вот последние там, сколько лет вы работаете в отряде? Ведется какая-то статистика. Отряду «Лиза Алерт» 9 лет, да, если не ошибаюсь, он в 2011-м?
В 2010 году.
Был создан. Куда мы сейчас идем? Больше пропавших детей, меньше? Вообще, какова тенденция?
Ну, тут сложно сказать, потому что, то есть, как бы... Об отряде узнают все больше и больше людей. То есть заявок у нас становится на данный момент больше. Но именно тенденцию, увеличились ли пропажи детей, сказать сложно. Вот, то есть, но заявок, да, заявок сейчас больше на данный момент приходит.
Они к вам обращаются, родители, одновременно с полицией, с обращением в полицию?
Вообще любая заявка у нас, она берется в работу только когда есть заявление в полицию. Конечно, если там ребенок и это природная среда, то мы незамедлительно начинаем работу, но все равно заявление в полицию должно быть.
Как ведется работа? Вот одно из сильных мест работы отряда «Лиза Алерт», ну, эксперты называют очень четкую координацию. Ну, то есть из-за этого поиски проходят успешно, находят, как правило, быстро. Какие у вас вообще есть правила, которые позволяют вот так работать? Какая схема у вас действия?
Вообще просто у нас очень много направлений в отряде, и каждый человек в отряде, он занимает свое место. Ну, то есть у нас есть инфорги, есть координаторы, есть картографы, связисты. Там сейчас развивается, ну, в нашем регионе только начинает работу, допустим, кинологическое направление. То есть поэтому каждый просто знает, что он должен делать. То есть, если поступила заявка, да, в первую очередь берет инфорг, он собирает всю информацию, он передает это координатору.
А как она поступает?
У нас есть горячая линия, то есть телефон 8800, и можно обратиться, и все сразу принимается заявка в работу.
Дальше что происходит? Вот заявка поступила.
Она поступает через оператора, дальше берет инфорг, прозванивает, собирает информацию, прозванивает полицию. То есть если природная среда, также мы звоним в ЦУКС.
Это что такое? Ну, чем он занимает, этот ЦУКС?
Они тоже занимаются, ну, в природной среде поиском. То есть координация через силовые структуры идет оттуда. Вот. То есть сбор информации, и координатор уже, то есть, собирает ребят, выезжает на место, и он принимает решение, что и как будем делать. Еще у нас есть классное направление такое, это поисковый отряд «Ангел». То есть они относятся к «Лиза Алерт», это вертолет. То есть в каком-то случае мы можем поднять вертолет. Допустим, это было, ну, полтора года назад. Чуть-чуть меньше, пропало два мальчика в лесу, была зима, и реагировать нужно быстро, понимали, что пешими. Мы не успеем их спасти. Подняли так вертолет, смогли их обнаружить с вертолета. И уже МЧС эвакуировало их.
Ну вот у вас добровольцы все в отряде. А вот мне всегда интересно было, технику вы где берете?
Это тоже добровольцы.
То есть свой вертолет частный?
Да.
Предоставили.
Есть такие люди, кто могут предоставить частный вертолет.
Ничего себе. Ну вот я сейчас хотела бы спросить Лилию, как часто в пропаже детей виноваты родители? То есть искать-то мы все ищем, а вот большинство, вы сказали, уходят сами из дома, да, дети?
Ну, практически 50 на 50 дети уходят либо из дома, либо из государственных учреждений. Это те дети, у которых либо нет родителей, либо они социальные сироты, так называемые, когда родители лишены, ограничены в родительских правах. Поэтому, ну, примерно одинаковое количество, что оттуда уходят. Уходят по разным причинам, ну, и в том числе одна из причин есть, когда в семье не все благополучно. Когда родители злоупотребляют спиртным, когда родителям нет дела до детей, или когда ущемляются их права, либо происходит насилие, либо жестокое обращение в доме. Есть случаи, когда случились просто конфликты. Это идет, конечно, речь о подростках, когда эмоциональное состояние повышено, да, что мы не можем критически оценивать свои действия, и какие-то действия спонтанно возникают, что я уйду из дома и так далее. Он может даже не объявить об этом. Ребенок просто уйти, там, собрав документы, не оставив записки и так далее. Разные причины. То есть это причины может быть как в родителях, в том, что обстановка в доме не способствует того, что ребенка тянуло домой обратно. И совершенно может быть другая ситуация, когда дело в самих детях. Они могут иметь и психические расстройства, которые именно связаны с синдромом так называемого бродяжничества, которым нравится быть бесконтрольно от родителей. Это могут быть дети и из благополучных вполне семей. Просто вот ребенку нравится проводить время бесконтрольно, бродяжничать, путешествия. Сейчас очень много торговых центров, где можно проводить свое время, компьютерные клубы и другие
то
места.
50% случаев это все-таки виноваты взрослые, да, в том, что дети уходят?
И нет, я не скажу, что 50. Это одна из причин. То есть мы говорим о том, что есть причины как в родителях, так и в детях, да, что дети имеют желание свободного времяпрепровождения. Но бывает ситуация, конечно, что в семье не все благополучно. Поэтому.
Ну, на этот счет я знаю, те же добровольцы, вот уже Лиза Алерт проводят различные там мастер-классы для родителей, да, там накануне летнего периода, накануне каникул. Что вы на этих мастер-классах рассказываете? Чему вот вы пытаетесь научить родителей, чтобы избежать вот таких вот уходов, пропаданий детей?
Я скажу, что оно вообще идет круглогодично. То есть родители могут пригласить наших ребят для того, чтобы провести занятия в детских садах или школах, также собраться на родительское собрание. Это у нас отвечает направление школы безопасности Лиза Алерт. Там рассказывается о том, что, ну, допустим, если это конкретно для детей, рассказывается о том, что делать, чтобы не теряться, и если, что делать, если потерялся. То есть если потерялся, есть, да, две среды, есть город, есть лес. То есть если он потерялся в городе, то первое правило – это надо остановиться, посмотреть по сторонам и не постесняться покричать родителей, ну, либо тех взрослых, кто был рядом. И если родители не услышали ребенка, то есть не обнаружились они в данный момент, то ребенок может попросить помощи. Но помощь нужно просить у определенных взрослых. То есть если это торговый центр, то это сотрудники торгового центра, то есть это продавцы. Если же это парк, улица, то только обращаться к взрослым, которые идут с детьми. Лучше женщина с ребенком.
Но это вы объясняете родителям, да?
Это мы объясняем детям, а родители, они также должны, то есть если проводить родительские собрания, то там также говорится о том, чтобы родители всегда это обговаривали с детьми, каждый раз напоминали.
Вот говорят, что одна из проблем, почему у нас дети теряются, либо их уводят, либо там уносят, потому что они настолько воспитаны и забиты воспитанием, что они не могут сказать «нет» взрослому, не могут покричать, как вы говорите, то есть их, нам же все время говорят, там сиди тихо, там не кричи, там не шуми. И вот из-за этого российского ребенка легко увести. Мы продолжим наш разговор сразу после рекламы. Наш телефон 385-0923, дозванивайтесь в студию. И продолжим наш разговор.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Пробьется, придет.
Мы продолжаем. Наша частота в Екатеринбурге 92,3, в Серове 89,5, в Тагиле 96,6. Телефон прямого эфира 385-0923. У нас в гостях Лилия Буткевич, начальник отдела по делам несовершеннолетних по Свердловской области, и координатор отряда «Лиза Алерт» Елена Кабисская. Повод для разговора у нас – это пропажа детей. Буквально в понедельник снова искали девочку 15-летнюю. Она ушла в горах, ночевала, ее нашли спустя сутки. Было задействовано очень много сил. И мы разговариваем о том, как не допустить, чтобы ребенок ушел из дома, как не допустить трагедии во время его поиска и вообще, как взаимодействуют волонтеры и полиция сегодня. Вот хочу привести некоторую справку. Первая в мире система экстренного оповещения о пропаже ребенка была создана в США в 96 году и получила название Amber Alert. У нас вот отряд «Лиза Алерт». Кстати, «Алерт» почему, знаете, называется? Это тревога, да, в переводе, да, с английского. Вот. Значит, Амбер – это имя 9-летней девочки. Она погибла в штате Техас. Ну, вот, «Лиза Алерт», «Амбер Алерт» перекликается. После этого система молниеносно... Значит, создали систему, которая молниеносно подключает к поиску общественность через СМИ. Это электронные табло в аэропортах, электронная почта, ФБР, волонтеры, армия, в общем, психологи. И вот интернет выдает такую справку, что в 2011 году такая система была создана в России. Ну, честно говоря, я ничего не слышала о работе такой системы. Вы можете сказать, она действительно есть, когда вот такие силы задействованы?
Ну, надо сказать, что силы задействуют в первую очередь при подаче заявления в органы внутренних дел. Это может быть и телефонное сообщение, и личная подача заявления. Плюс на территории Российской Федерации действует сайт «Поиск пропавших детей РФ». То есть там вы можете найти информацию и о волонтерах, и об органах внутренних дел, и все полезные и нужные контакты. Такая работа ведется. Мы подключаем, в свою очередь, как и МЧС, как и волонтеров, всю общественность, если того требует ситуация. Поэтому... Именно про то, что это какая-то автоматическая система, нет. У нас единая появилась система 112, которая, если проходит сообщение, оно касается нескольких служб, которые могут на нее отреагировать, в том числе МЧС и полиция, и Росгвардия, или еще кто-то, кто в этой системе задействован, здравоохранение, тут же подключится медицина катастроф, которая владеет. Поэтому это сообщение может быть передано сразу в несколько служб для отработки.
Ну, то есть она есть, но не так, не столь автоматизирована, да, как в США, правильно?
Да.
То есть эти табло в аэропортах, это...
В любом случае, если поступает информация при розыске несовершеннолетнего, что он мог уехать на воздушном, железнодорожном, автомобильном каком-то транспорте, да, информация незамедлительно передается службу безопасности, как аэропортов, так и вокзалов. У нас есть на вокзалах, на железнодорожном, на автовокзалах. На железнодорожном у нас есть своя полиция транспортная, также в аэропорте. Поэтому эта информация незамедлительно туда передается, и там проводятся тоже поиски.
Ну, или если это произошло на вокзале, значит, нужно просто подойти к полицейскому и сказать, у меня,
конечно, там пропал ребенок. Конечно, там запускается система оповещения, звуковая, граждан, любая информация может быть. Если это произошло там на стадионе во время игры, то то же самое. То вы можете подойти к сотруднику службы безопасности, и информацию о вашем ребенке разместят на табло, продублируют в звуковом режиме и так далее. Такие же технологии используются у нас, вот, например, когда общегородская елка и ледовый городок у нас на площади, и там много родителей с детьми, и дети часто уехали в городки, там завернул не там, потерялся. У нас стоит вагончик сотрудников органов внутренних дел, и если кто-то потерялся, родители заходят, мы по громкой связи объявляем, там где-то встречаемся здесь, посмотрите внимание вокруг себя, по сторонам, одет так-то, искать там-то, нести
мой
туда.
Мой мальчик возле елочки стоит в синей курточке.
Поэтому в любом случае это также по торговым центрам. Служба безопасности объявляет там, где вы, если вы потеряете, встретитесь там-то.
Понятно. Ну вот эксперты говорят, что очень часто в поиске ребенка помогает, например, возможность зафиксировать номер телефона его, в каком месте он находится, там, ну, запеленговать, грубо говоря, или где он в последний раз пользовался картой, если это подросток. Но получить доступ к таким данным очень сложно, это персональные данные. И вот руководитель российского отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, да, фамилия, он сказал недавно в интервью, что в прошлом году был заключен некий такой договор между правоохранительными органами и поисковиками, именно «Лиза Алерт», позволяющий им быстро получать доступ к этим персональным данным. Есть некая бумага, вот он может прийти в отделение полиции, к примеру, поисковик предъявить там этот документ, и ему сразу окажут помощь в поиске, то есть дадут доступ там и к карте. Ну, не сами полицейские, конечно, а помогут через какие-то структуры. Вот это работает система? Сейчас быстрее стала искать или нет все-таки?
Ну, это соглашение немножко другое. Оно больше как бы о взаимодействии, больше с МЧС работает. То есть, что мы можем также к ним обратиться с этой бумагой и сказать, вот такая-то вот ситуация, пропал человек. Если они тоже работают, и у них есть информация, они могут ее предоставить. Но
как система работает, отработанная пока не работает, да?
Да, как ну да. Пока только это еще все не работает.
Нет, в любом случае информацию, что касается телефона, это
как уже
правило,
полегче стало, да?
Это родители обращаются в компанию и берут детализацию и так далее. И проводятся технические мероприятия со стороны органов внутренних дел, когда мы можем определить, ну, вышку ближайшую, где этот телефон отображался, если он включен.
А что касается карт?
Ну, мы говорим денежных. О том, что если... Это, безусловно, в рамках поисковых мероприятий делается. Если есть такая карта, запрос делается в то учреждение финансовое, которому эта карта принадлежит. Там есть такие сведения, когда были снимались, либо у кого-то, может, из родителей есть такая информация, что какие-то последние действия по карте были совершены в конкретном месте. Либо, допустим, пришла информация, что он находится в каком-то конкретном месте или в учреждении, где мы можем проверить и его обнаружить.
В общем, подвижки положительные в этом плане есть. Это радует. Знаете, я хотела бы услышать вот несколько полезных советов от вас, Лилия, и вот от Елены, как от поисковика, именно к родителям и к детям обращенные. Первое, что сделать, чтобы дети не терялись, ну, вы уже говорили, да, родители должны там ВКонтакте, может быть, в соцсетях там просматривать периодически их профайлы, там, с кем они общаются. Вот расскажите поподробнее, как бы, как предупредить, а Елена расскажет, что делать, если ребенок вот потерялся, либо его пытаются украсть. Тут у нас 3 минуты осталось, коротко, если можно.
Ну, коротко скажу, конечно, нужно общаться с детьми. Нужно знать круг его интересов, его, их друзей, телефоны их родителей. То есть это минимально то, что любой родитель может сделать. Конечно, быть социально активным и в том числе в интернете, уметь пользоваться и просматривать и страничи, и так далее. У нас многие дети уходят, они могут не общаться по сотовой связи, ну, за неимением денег, но в сети Wi-Fi они могут выходить и общаться с друзьями, в том числе с родителями, посредством социальных сетей. Поэтому будьте внимательны к своим детям, любите их.
Знаете,
и говорите об этом, говорите им об этом почаще. И конечно, нужно уметь договариваться, сглаживать конфликты. А если речь идет о маленьких детях, то, конечно же, первое, что вы должны выучить, это ребенок, как только он начал говорить, он должен запоминать, как зовут маму, папу, адрес и желательно телефон. Пока он этого делать не может, эта информация должна находиться на его одежде, написанная, либо записочка о том, что телефон родителей такой-то, живет ребенок там-то, зовут его так-то. Но это для самых младших.
Типа
и, безусловно, объяснить границы тех мест, где он может свободно гулять. Допустим, если это закрытый двор, и вы можете периодически наблюдать, то вы объясняете, что вот такие-то границы, и ты не должен их нарушать. Потому что есть опасность, ну, попасть в сложную ситуацию. Не обязательно кто-то совершит там преступление в отношении тебя или что-то. Просто можешь попасть в беду. Упасть там с забора, не знаю, провалиться в люк или еще что-то такое. Поэтому можно просто говорить, что есть требования, которые обезопасят твою жизнь и здоровье. Вот и все. Всем
спасибо.
Удачи.
Елена, ваш совет хотелось бы услышать.
Ну, очень важно, чтобы родители, они смогли донести до детей, что взрослый, не каждый взрослый человек, он безопасен. И что если подходят, например, просят о какой-то помощи, что взрослому человеку помочь может только взрослый, не ребенок. И, естественно, если пытаются, что-то предлагают, там, допустим, деньги, телефон, пойти посмотреть котят, щенят, то категорически отказываться. И даже можно быть грубыми.
Есть какую-то
взрослыми.
Фразу, да, которую нужно, там, «я тебя не знаю»,
да,
я слышу.
Да, вот эта фраза «я тебя не знаю».
Ее нужно научить ребенка, чтобы он ее произносил чужим людям.
Да, чтобы он не стеснялся это говорить. То есть в данной ситуации он может быть грубым. Ну, а если собираются в лес, то надо, чтобы на ребенка одели яркую одежду, чтобы у него было средство связи, там, телефон заряженный, вода и шоколадка.
Спасибо. У нас в гостях была Лилия Буткевич, начальник отдела по делам несовершеннолетних по Свердловской области и координатор отряда «Лиза Алерт» Елена Кабисская. До свидания.
Люди в погонах.